אנחנו לומדים פרשת השבוע.
Мы учим недельную главу. На этот раз две главы. Ахремот и Кдушим. Мы расскажем краткое содержание этих глав и будем изучать Зор, который связан с этими главами.
Как обычно, Тора рассказывает нам, каким образом мы можем исправить себя. В ней есть несколько пластов. В Шатремеш Друшсот, как мы и изучаем, нам это объясняет также и Балсулам в предисловии к Талмуду Десяти Сферот. Он объясняет нам также Гаон из Вильна, Агра в своем Сидуре, в молитвеннике, в той молитве, которая там есть, что мы начинаем изучать. Мы начинаем изучать с уровня сот, тайны, а не с пшат, простого уровня, потому что пшат это называется простым уровнем. Мы начинаем Тору с того, что постигаем Тору и постигаем дающего Тору. И поэтому вначале, когда человек приходит к этому, он подходит в таком состоянии, когда ничего не знает, как и ребенок в этом мире, который не знает, где он находится, и начинает раскрывать мир. И тот мир, который раскрывается постепенно, в том виде, когда вначале ничего не понятно, это называется миром Асия. А затем это начинает немного проясняться. Уже причина и следствие. Есть некие связи между вещами, которые он определяет в духовном, как что если он так действует, есть определенная реакция, это называется, что он поднимается в мир Яцера. К уровню друж, объяснение. Прежде был сот, а теперь друж. А после у него, ему становится все более и более ясно, каким же образом он относится к себе и ко всему миру, и к дающему наслаждение. И всю жизнь ему. То есть у него уже есть связь с Творцом. Этот уровень называется ремес, намек. А затем он уже поднимается к уровню пшат, когда все уже просто, обнаженно, нет одеяния, скрывающих Тору и Творца. И человек находится с ним в единстве, в зевуге, в объятии, то есть в связи. То, что называется в слиянии. Причина того, что весь наш путь мы проходим, она лишь в том, чтобы достичь состояния, называемого Двейкут. И для этого дана вся Тора. А путь, через который мы проходим, он полностью посвящен исправлению нашей природы, когда во всех этих состояниях, в которых мы поднимаемся от уровня сот до уровня пшат, а не так, как думают обычные верующие, которые не исправляют себя. Они думают, что они поднимаются в Торе, в Пардесе, в так называемом, от пшата к соду. Нет, мы раскрываем сот, тайну, потому что вначале находится сот, а в конце только пшат. И таким образом мы поступаем с помощью исправления нашей природы. Как написано, я создал злое начало и Тору в качестве приправы. Потому что для чего нам дана Тора? Для того, чтобы исправить зло в нас и достичь слияния с Творцом, то есть уподобления с Ним по свойствам. Как и Он является добрым и творящим добро, так же и мы по отношению ко всей реальности должны находиться в таком же свойстве. И поэтому, как и в этих главах, которые мы сейчас с вами будем изучать, мы увидим также, что они говорят об исправлении человека. Все, что написано в Торе, мы, с одной стороны, изучаем вещи, которые нам видны. То есть, здесь есть некое объяснение, Зор нам дает это объяснение. Мы пользуемся лишь объяснением книги Зор, Пируш Асулам, потому что мы считаем, что все остальные объяснения являются психологическими, не относящимися к исправлению души. Но этот Пируш Балсулама Назор — это тот самый комментарий, который приносит нам свет, возвращающий к источнику. Поэтому Зор и наука Каббала называются внутренней частью Торы, истинной Торы, потому что в ней заключен свет, возвращающий к источнику. Это тоже нам объясняют каббалисты. Это не по той причине, что в остальных частях Торы нет той святости и того света, возвращающего к источнику, но мы, те слабые, эгоисты, маленькие, не способны вынести оттуда тот свет, возвращающий к источнику, и поэтому именно для нас, для наших грубых келим, и существует такое великое оружие, как книга Зор, которое может помочь. Поэтому мы используем его, и поэтому она постоянно, все годы, 2000 лет, была скрыта, а теперь раскрывается. Раскрывается для нашего использования. Поэтому мы читаем эту главу с комментарием Сулам на книгу Зор, когда сама книга Зор является комментарием на пять книг Торы, пятикнижие, и все это мы делаем с намерением вынести оттуда свет, возвращающий к источнику, что является главным. Неважно, сколько мы понимаем там, мы в любом случае не понимаем, о чем там говорится, потому что мы пока еще не достигли даже раскрытия зла, о котором говорится в этих главах. Поскольку каждая глава, она предназначена для того, чтобы раскрыть то, что мне необходимо исправить, то, что во мне разбито, и каким образом это надо исправить. Пока что я еще также не раскрываю ни места этого разбиения. В соответствии с этим я не раскрываю и ту силу, тот свет, который в состоянии исправить мне это разбиение. Разбиение — это тот разрыв, который существует между мной и между всеми остальными, как написано, от любви творением к любви к Творцу. Поэтому мне необходимо объединить между себя со всеми творениями и со всей реальностью. В соответствии с этим я уже раскрою мою связь с Творцом. Поэтому давайте посмотрим также, насколько эти главы, они говорят именно о том же самом, лишь о том, и мы можем их, как мы их можем понять со стороны раскрытия зла и его исправления. Пожалуйста.
Прежде всего, краткое содержание главы Ахремот. Это называется после того, как два брата Арона Авиу пожертвовали, служили идолопоклонству, и потом приводятся суды, как они могут подходить к храму. После этого говорится о работе в жертвоприношении и заповедь, связанная с Йом-Кипурим. И есть также объяснение Муше, что он призывал не идти народ по этому следу. И говорится о вхождении в землю Кнаан.
И о двух козлах, козел
отпущения. Да.
Тебе есть еще что-то добавить, да? О Пардесе? Ну, пожалуйста.
У Бали Сулама в книге «Паним Айрот Умазбирот» Бали Сулам пишет, что написано в молитвеннике Агры, что начало постижения начинается с сот, потом, когда постигают часть сот в Торе, можно постичь часть друж, потом часть ремис, и после того, как человек постигает эти три части, он может достичь пшат, простое толкование в Торе, и предисловие к учению десяти сферот в 18 пункте пишется, что Тора начинается с сот, то есть открытая часть Торы, которая находится в скрытии, и Творец скрывается там полностью, а затем в ремес, в толковании, то есть раскрывается Тора де Ицера, пока не достаивается пшат простого толкования, это мир Ацилут, и называется это пшат простым толкованием, потому что распространилась она была.
Мы таким же образом поднимаемся из нашего мира, когда мы врываемся в духовное, тогда в духовном мы поднимаемся через миры Асия и Цера, Брия и Ацилут, и в Ацилуте мы достигаем окончательного исправления. Таким образом, мы, в общем-то, раскрываем Тору через Сот, Друш, Ремес, Пшат. Пожалуйста.
Первый отрывок после смерти двух сынов Аарона. «Служите Творцу в страхе, а радуйтесь в трепете». Также сказано «служите Творцу в радости и представайте перед Ним в веселье». И два этих высказывания противоречат друг другу. Тут говорится служить в страхе и трепете, а здесь в радости и веселье.
Так как же может быть, что может быть и радость, и страх? Страх, когда я нахожусь под таким давлением, в ограничениях, в судах, что-то ограничивает меня, устрашает, вещи какие-то неизвестные. Каким же образом я в этих состояниях и могу быть также и в радости? Это проистекает, по сути, из нашего источника, из творения, когда мы сами по себе ведь являемся желанием получать, который противоположный свету. Нам необходимо войти в контакт со светом, уподобиться свету. Так как же желание получать? Я делаю его дружественным, который любит ближнего, вместо того, чтобы его ненавидеть, чтобы быть там, где, чтобы там, где находится страх и трепет, чтобы там была бы любовь, приятные ощущения, радость. Каким образом это может быть? При этом я не нейтрализую свое желание получать, которое также находится во тьме. И тогда у него есть трепет, страх, и вместе с этим радость. И все хорошее. Как же эти две противоречивые вещи говорится о страшных ощущениях и хороших, которые связаны вместе? Ведь мы с одной стороны раскрываем самое большое желание получать, ведь каждый больше своего товарища, его желание тоже больше, чем у него. Насколько больше мы поднимаемся вместе с желанием получать, мы поднимаемся все более и более, оно при этом растет с одной стороны, а с другой стороны это пропасть, которая раскрывая все более и более, я превращаю ее в радость, и она не исчезает. Я не скрываю ее, я использую ее. Поэтому вопрос, по сути, является принципиальным, поскольку он приводит нас к изучению противоположности между нами и светом.
Но служить Творцу в страхе означает, что любая работа, которой человек хочет служить, перед Творцом вначале требует страха, то есть находится в страхе перед Ним, и вследствие страха он удостоится затем выполнить в радости заповеди Торы. Поэтому сказано, Творцу ничего не надо от человека, кроме страха, с помощью которого он удостоится всего. И радуйтесь в трепете, то есть запрещено человеку слишком радоваться в этом мире, так это согласно бытующему восприятию, но речениями Торы и заповедями Торы надлежит радоваться. И после того, как перестанет радоваться, согласно бытующему восприятию, обнаружит человек, что начал выполнять заповеди Торы в радости.
Мы знаем, что когда мы находимся в этом мире, то у нас есть пока еще очень маленькое желание получать. Мы делим его на желание к еде, сексу, семье. Это наше животное желание, человеческое, простое. А есть желание общественное, когда из того, что я нахожусь в окружении, у меня есть еще желание к деньгам, почестям, власти и знаниям. Все эти желания, они являются желаниями нашего мира. Наш мир. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания и все. Вот эти у нас желания. Если над этими желаниями у меня раскрывается точка в сердце, когда я начинаю спрашивать, для чего же я живу, в чем смысл моей жизни, я начинаю интересоваться чем-то более высшим, чем плоскость этого мира. И тогда я начинаю входить в другие желания, которыми является цель жизни, для чего мы живем, нечто более высшее. Если я вхожу в группу, и группа дает мне важность цели, то тогда я могу еще продолжать, пока я не начинаю раскрывать цель. И тогда я вхожу в состояние, когда называется, что я начинаю исправлять себя, то есть раскрывать свое злое начало, свое злое начало, начинаю раскрывать его, когда это злое начало делится на две части. Первая часть, которую я исправляю, я исправляю на уровне бины, и это называется отдача ради отдачи. Это называется возврат из трепета. Это то, что он вам здесь говорит. А вторая часть, это уже после того, как я исправил себя, из трепета у меня есть экран, я уже знаю, как же работать с моими килим. Тогда злое начало приходит ко мне с дополнительной мощью, и тогда я достигаю уровня кетер. Это называется, что я получаю ради отдачи. Это уже двойной экран, а не просто, что я управляю своим желанием получать. Я уже использую свое желание получать для того, чтобы получать и с помощью этого отдавать. Это ступень. Если эта ступень называется катнут, малым состоянием, то эта высшая ступень называется гадлут, большое состояние. И она также называется возвратом из любви. Исправление на уровне отдачи ради отдачи, то есть возврат из страха на уровне бины, называется исправлением рамах 248 заповедей, а исправление на уровне любви называется исправлением 365 заповедей. В общем-то, в этом подъеме я исправляю 613 заповедей. И поднимаюсь. Здесь у меня находится мир Асия, Ицера Брия, а здесь мир Ацелут. Таким образом, я исправляю себя. И каждый раз я исправляю злое начало, которое постоянно растет и растет и растет на таких 125 порциях. Но эти порции, в которых он мне раскрывается с помощью света, возвращающего к источнику, когда я учусь, нахожусь в группе, получаю поддержку, эти самые порции превращаются из зла в добро на этих ступенях. Когда я поднимаюсь, исправляя их над ними, над теми самыми плохими желаниями, я начинаю раскрывать именно любовь и отдачу, что называется, что я раскрываю для себя духовный мир. Поэтому выходит, что трепет, страх — это является обязательной вещью, с помощью которого я исправляю собственные килим. Существует состояние или этап, когда я исправляю свои килим, и он называется очищением килим. Необходимо лишь очистить их от злого начала. А здесь я уже пользуюсь этими килим, ими самими. То, что произошло здесь, мы прочитаем сейчас о сынах Аарона, да? Ну, пожалуйста, да. Потом я поговорю об этом.
Мы продолжаем в пятом пункте. Сказано «после смерти», а затем сказано «скажи Аарону, брату твоему», и затем вот чем должен входить Аарон. Какая связь есть после смерти? Свод, с чем должен входить Аарон, но после смерти сыновей Аарона. Он вначале предупредил коэнов, что должны позаботиться об этом. Азот, то есть страхи Творца, Малхут, поскольку смерть сыновей Аарона была вследствие того, что заботились о Малхут.
Что это означает? Прежде всего, мы изучаем все в первом лице Аарон, сыны Аарона, Моше, все колено Леви, неважно что, все они находятся во мне, как и вся реальность находится во мне, как мы изучаем из восприятия реальности все, что я ощущаю, все, что я вижу, и все, что я раскрою в будущем, все это я раскрываю внутри себя, а не то, что это находится вне меня, мне это лишь кажется. Но книга Зор, и Баал Сулам говорит, объясняет нам, это в предисловии книги Зор, то, что нам кажется находящимся снаружи, все это я постигаю лишь внутри себя. А снаружи находится это или нет, я не могу об этом ничего сказать. У меня нет никаких чувств, которые бы вышли бы наружу. Мои чувства, они все направлены на восприятие внутрь. Но при восприятии внутри, когда я воспринимаю и собираю здесь всю эту информацию, выстраиваю здесь некую картину, мне кажется, что эта картина находится вне меня, однако это уже после того, как она вырисовывается у меня здесь, в задней части моего мозга. Тогда получается, что выходит, что мы, в общем-то, исправляем наши собственные келим. И поэтому Аарон — это кли внутри меня. Сыны Аарона являются следующей ступенью после Аарона, как бы следующим поколением, когда я сейчас ощущаю себя, скажем, это называется Аарон, а сыны Аарона — это мое следующее состояние. Так что же называется этими сынами Аарона? Та самая ступень, которую мы хотим достичь, и не достигли ее, потому что не сделали правильного расчета. Это и называется преступлением сынов Аарона. Давайте посмотрим, что же они сделали.
Девятый пункт. Все время, пока праведники уходят из мира, то уходят они из мира судов. И смерть праведника испугает грехи поколения.
Как праведники, так и грешники, все они находятся во мне. Одна часть соединяется с другой, они находятся в равновесии, существуют правые и левые линии. Я стараюсь их понять, встретить их, исправить одно за счет другого, потому что злое начало скрывается прежде, мне необходимо найти, с помощью чего я же его исправляю, насколько мне дано его исправить, а насколько не дано, так я ограничиваю ту самую часть, которую не в состоянии исправить. Если я возьму немножко больше злого начала, чтобы исправить его, у меня нет для этого сил, это называется, что я совершаю грех. И иногда мы видим, согласно состояниям, о которых нам рассказывает Тора, что необходимо совершать прегрешение, конечно же, неосознанно, это не запланировано заранее, но это происходит. И более того, иногда написано, что человек не совершает заповедь, но лишь при условии, что когда-то преступил ее. То есть постоянно он должен видеть прегрешение и лишь затем уже исправлять его. Потому что если он не будет знать точно, в чем же здесь заключено зло, то как же он будет знать, каким образом его исправить? Так же, как и мы, скажем, приходим к врачу, то прежде всего мы просим его установить диагноз, болезнь, что именно со мной происходит, и на это тратится большее количество сил и денег, и ищет этого просто во тьме. То есть кого-то, кто бы смог раскрыть причину того, что происходит, а уже впоследствии, когда есть уже состояние, которое проверено, то, что называется сознание зла, все известно, в чем это, тогда уже гораздо проще найти лекарство. Главное — это найти проблему. Поэтому так и написано, что человек не совершает заповедь, то есть не может исправить себя и встать на эту новую ступень, которую он исправил, но лишь после того, как он прегрешил, то есть он прежде всего должен найти это зло, найти, в чем причина этого зла, и лишь затем уже он будет знать, каким образом его исправить. Пожалуйста.
Поэтому главу о сыновьях Аарона мы читаем в день искупления, в Йом-Кипурим, чтобы это было искуплением за грехи Израиля. Сказал Творец: «Изучайте смерти этих праведников, и будет вам это засчитано, словно вы приносите жертву в этот день, чтобы искупить себя». Когда весь Израиль был в изгнании, и не приносили жертвы в этот день, и не могли принесить жертву двух козлов, будет у них память о двух сыновьях Аарона, и будет им искупление.
Что это означает? Что означает один вместо другого сделать так? Не страшно, когда в изгнании, но мы находимся в нескольких состояниях в духовном. Если мы находимся в изгнании, то наше исправление, то есть в отрыве от духовного, у нас пока еще нет цветов, у нас пока еще нет раскрытия разбитых келим, тогда исправление наше заключено в притягивании света, возвращающего к источнику. Как и мы сейчас находимся в этом состоянии. Мы еще не вошли в духовный, но мы притягиваем свет, и поэтому тот свет, который мы притягиваем, называется окружающим. То есть он приходит как-то, мы его не ощущаем. Но каббалисты говорят нам, занимайтесь этим как дети, играйтесь, хотите вы этого, притягивайте, и в той мере, что вы будете его притягивать, свет воздействует на вас. Вы увидите изменения, откуда эти изменения придут, вы не будете знать, потому что свет пока еще не действует в раскрытом виде. Но так это работает, и поэтому это состояние называется изгнанием. Что означает изгнание? То есть я не ощущаю, откуда приходит свет, кто мне его приносит, каким образом он на меня воздействует, в каком виде он входит и что именно он со мной делает. Ничего этого не знаю. Я просто как ребенок совершаю некие действия, и с помощью этого нечто происходит. Такое состояние называется изгнанием, галутом. Поэтому Тора таким образом нам и заповедует. Занимайтесь в таком виде, откройте книгу Зор, начните читать, и с помощью этого вы придете к продвинутому состоянию, и все это раскроется.
Надав и Авиу. 19 пункт. Два сына Аарона воскурили огонь чуждый, то есть не соединили ими его, как должно, и сгорели в огне. Две смерти было, одна перед Творцом, а вторая то, что не было у них сыновей. Ибо каждый, кто не удостоился сыновей, считается мертвым. Поэтому сказано «после смерти» и «умерли». Что «после смерти» в прямом смысле?
То есть отменилась их ступень, когда я, желая подняться с уровня Аарона еще более выше, к его сыновьям, я не смог этого сделать. Но эта ступень разбилась, и также и после нее, что там написано?
И умерли, потому что не было у них сыновей.
Что и у этих детей, то есть у этой ступени уже, после нее у меня нет пути продолжать дальше.
«И умерли Надав и Авиу перед Творцом, когда воскурили огонь чуждый перед Творцом, в пустыне Синай, а сыновей не было у них, и служили Элазар и Итамар».
То есть отрезали от себя. Мы все проходим через эту вещь, кстати. Не следует думать, что это какая-то там история, еще что-то. Мы сами должны столкнуться с этим состоянием и почувствовать, и пройти через него, каждый из нас. Нету такого. Тора должна осуществиться в каждом, от первой буквы Алиф и до последней Ламет. Извините, от Бет, от первой буквы Бет, от Берешит и до Ламет, последней буквы Торы. Пожалуйста.
Разве они наследовали священнослужение у Надава и Авиу, потому что у них не было сыновей? Однако и умерли, ибо не было у них сыновей, и потому считались мертвыми. Именно так это. Но это не так, как у людей в мире, хотя и они не были женаты, поскольку они, Надав и Авиу, умерли лишь смертью тела, но смертью душ, нефеш, не умерли.
Что, они не женились, потому что у них не был исправленный Малхут? Кли получения, желание получать вооруженный Масахом, у них этого не было. Как и при разбении Келим, мы, скажем, изучаем Абмирин и Кудим, как все эти большие прегрешения, когда они желали притянуть свет ради отдачи. Более, они думали, что у них есть экран, Масах, у них был экран, они ведь все-таки были сынами Аарона, с одной стороны, но с другой стороны, они желали, скажем, у них до сих пор было получение ради отдачи. Ворпними, внутренний свет, ради отдачи, обратно. То есть можно совершить заповедь, но лишь до этого. А они решили сделать более низко, ниже, в остальное желание. И тогда это уже называется посторонним огнем, это называется посторонним Богом, когда не может притянуть более. И поэтому они умерли. Что значит умерли? Потому что свет весь удалился, удаление света, свет убежал. И это и называется, что они умерли. То есть на этой ступени теперь необходимо исправить ее множество раз. И тогда есть снова рассказ об Аароне, при каком условии он может войти в святая святых, и всякие эти вещи. Но прежде они не были способны, мы не могли понять, если мы являемся Аароном, понять, в каком же виде войти в святость. А после того, как это произошло, наше восприятие реальности с нашей проверкой, когда это кли разбилось, оно разбилось, и тогда мы в состоянии сейчас понять, в каком же виде мы можем это исправить, потому что раскрылось разбитое кли, и после Надава и Авиу есть уже новая работа на новой ступени. Не следует видеть ничего в качестве неудачного процесса. Просто таким образом мы исправляем себя в раскрытии разбиения, даже в таких действиях. Они являются святыми. Потом говорится об этом, что все-таки это сыны Аарона. Да. Пункт 29. Отсюда мы учимся тому, что каждый человек, на которого выпадают страдания от Господина его, они для искупления его грехов. И все, кто скорбит о мучениях праведников, устраняют грехи их из мира. Поэтому в день искупления читают главу после смерти двух сыновей Аарона, для того, чтобы услышали люди и сожалели о потерянных праведниках.
Праведники внутри нас, которые в таком случае теряются.
И тогда искупятся их грехи.
Почему? Потому что если сожалеют о таких действиях, то это страдание, это исправление является. Когда не мог я произвести правильный расчет, я произвел расчет ошибочный. Я думал, что я получу ради отдачи, а получил ради получения, и я сожалею, и это сожаление является исправлением. То достигают жертвоприношения, то есть подъема, исправления еще большего.
Потому что каждый, кто сожалеет о потерянных праведниках или проливает слезы о них, Творец возглашает о нем, говоря, «И будет снята вина твоя, и грех твой искуплен будет».
Иначе как? Нам необходимо раскрыть этих праведников, которые желали как бы сделать доброе деяние, но у них не вышло, и через это приходит к исправлению жертвоприношения.
И кроме того, не умрут сыновья его в дни его.
То есть отныне и далее мы продвигаемся по сыновьям, сыновья не умрут.
И о нем сказано, увидит он потомство, продлит дни свои.
То есть невозможно было это сделать без как бы этого греха, приближение Надава и Авиу.
Все реки стекаются в море. Пункт 30. Все реки стекаются в море, а море не переполняется. Сказал Раби Шимон, удивляюсь я людям, что нет у них глаз, чтобы видеть, и сердце, чтобы наблюдать, и не знают они, не обращают сердца своего, чтобы взирать на желания их господина. И как они спят и не могут встать ото сна своего, прежде чем придет тот день, когда мрак и тьма покроют их, и дающий в залог потребует от них отчета.
То есть нет выбора, они должны встать в Ахишена с ускорением. Но они встают в форме бита, когда приходит удар, и лишь тогда они смогут пробудиться, и мы с вами изучаем, что нет выбора. Часть душ, они пробуждаются, у них есть пробуждение, потом они способны войти в соединение с другими душами, в группу, в распространение, в изучение, и с помощью этого таким образом продвинуть себя вперед, прежде чем к ним приходят страдания, которые вынуждают их поскольку они способны только достичь важной цели над тем, что им открывают свыше. Они сами достигают важности цели, и тогда, исходя из этого, у них есть сила продвигаться. Каким образом? За счет того, что получают важность цели от окружения. То есть они строят окружение, окружение пробуждает в них еще дополнительную энергию, и они продвигаются. А есть такие, кто не способны это сделать. Ничего не поделаешь, не способны. И поэтому о них он и пишет, что им придется сидеть, пока не придут удары, бито в рамках времени. И это вынудит их.
Пункт 31. «И возглашает над ними призыв каждый день, и душа свидетельствует о них денно и ночно, и Тора возносит голоса во все стороны, наставляя, доколе легковерные любить будете легковерие? Кто глуп, пускай завернет сюда, — сказала она неразумному. Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мной разбавленное. И нет того, кто бы услышал, и нет того, кто бы пробудил сердце свое».
Нет килим, чтобы почувствовать то, что пробуждает у них. А мы слышим немного, и нужно быть благодарным за это, быть чувствительными, чуткими к тому голосу, который приходит к нам. Но есть такие, кто не чувствует. И тогда мы делимся в этом мире на тех, кто слышит больше, на тех, кто слышит меньше, на тех, кто глухи. И одни не понимают других, что он хочет, что он скачет. 32 пункт.
«Те поколения, которые придут в будущем, будет забыто ими Тора, а мудрые сердцем соберутся в своем месте, и не найдется того, кто закроет или раскроет в Торе. Горе такому поколению, и с этого момента и далее не будет подобного этому поколению до того поколения, когда придет Машиах, и это знание пробудится в мире». Как сказано, «Ибо все познают меня от мала до велика».
Как мы изучали в том разделе о Надаве и Авиу, что необходимо раскрыть зло. И придет поколение, и будет тьма, вместе с тем, что есть свет, который светит, но он светит во тьме, и мир со всем своим злом, он не может пробудиться, не может услышать. И эта пропасть, эта пустошь, как перед выходом из Египта, будет раскрываться, раскрываться, пока не придет удар, который называется «приход Машиаха». И тогда придет пробуждение, и побегут они к выходу.
Пункт 33. «Река, вытекающая из рая».
Из Бины.
Название этой реки — Йовель, и это Бина, то место, откуда выходит в мир жизнь. И она называется «Жизнь царя». Большое и сильное дерево, Зейранпин, от которого питание всему, называется...
Относительно душ, потому что из Бины через Зейранпин спускаются все эти реки и входят в Малхут. И мы, те, кто хотят осветиться и справиться, входят в Малхут. И тогда в Малхут мы наполняемся из того моря, той водой.
Называется древом жизни. Дерево, пустившее свои корни в ту жизнь, что наверху, то есть Бину, и все оно добро.
Так мы продвигаемся. И на этом закончилась глава Ахаремот. То есть мы видели здесь, что в итоге все к лучшему, но на пути есть и такие случаи. Пожалуйста.
Глава «Кдошим» есть отрывок из Вайкра, Зоарлам. В статье «Кдошим» заключена вся Тора в истинном виде. В этой главе обновились высшие тайны Торы в 10 заповедях и наказаниях и высших заповедях, и когда товарищи достигли этой главы, они были радостны.
Святым называется Человек, который полностью реализует все силы бины над своим желанием получать. Бина и Малхут, когда соединяются вместе, и взаимным образом они реализуют все свойства, которые есть в них обеих, они достигают ступени Кетера. Поэтому эта глава, которая рассказывает, говорит о том, что святыми будьте, возьмите все свое желание получать, поднимите его в бину и исправьте его. Это называется, что ты поднимаешься в Кетер, становишься святым. И, конечно, это соответствует всей Торе.
И как краткое содержание главы мы прочитаем несколько высказываний, включающих в себя целый список заповедей. «И сказал Творец Моше, говоря, скажи всему народу Израиля и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Бог Всесильный ваш». И между заповедей в этой главе «не врите и не воруйте друг у друга». И не обманывайте членов народа своего, и любите своего ближнего, как самого себя. Я Творец. Если будет у тебя пришелец в твоей стране, не обманывай его, потому что этот пришелец будет таким же, как жителем, как и вы, и не притесняйте его, как туземец среди вас, да будет у вас пришелец, проживающий у вас, люби его, как самого себя, ибо пришельцами были вы в земле египетской». Всякий из сынов Израиля, из пришельцев, проживающих среди сынов Израиля, кто отдаст кого-либо из детей своих Молоху, смерти да будет предан. Народ земли да забросает его камнями. Будьте же мне святы, ибо свят я Бог, и выделил я вас из народов, чтобы быть вам моими.
Давайте посмотрим, что говорит Зоар обо всех этих принципах.
Глава к душим, первый пункт. «И говорил Творец Моше так». Говори всей общине сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Бог Всесильный ваш.
То есть подняться на его уровень снова, сыны Израиля, верните сына Израиля до Творца своего. Это мы должны сделать практически.
Сколько раз свидетельствовала Тора людям, сколько раз возносила голоса во все стороны, чтобы пробудить их, и все пребывают как во сне, в грехах своих, и не обращают внимания, чтобы взглянуть, с каким лицом предстанут они в день высшего суда, когда высший царь предъявит им иск за оскорбление Торы, в негодовании обвиняющий их, и не обращают лица своего к ней, поскольку испорчены окончательно во всем, и не знают веры высшего царя. Горе им и горе их душам. Горе земле, покрывшейся саранчой.
Ну, это слова, это язык Зоар. Это не то, что кто-то жалеет, это мы должны достичь состояния, когда мы жалеем о состояниях наших. То есть высший свет, который влияет на нас, он должен в сущности принести нам это ощущение. То есть где вы относительно высшей святости? И почувствовать это различие между нами и высшей святостью, тогда мы можем отождествить себя с теми словами, как пишут авторы Зоара, не то, что мы будем слепы, глухи, как он говорит, что таково большинство населения мира, но постараться пробудить себя, расчувствовать себя, чтобы сердце в чем-то начало бы распознавать, что здесь есть в сущности проявление Творца в нашем мире, только мы не чувствуем и не различаем это, и все зависит только лишь от нашей чувствительности к этому. И чутье это может прийти только к тому, если человек выходит за пределы своей кожи. И это с помощью упражнений «возлюби ближнего к самому себя». Поэтому возлюби ближнего к самого себя — это великое правило Торы. То есть этим мы строим, увеличиваем нашу чувствительность к тому, что находится вне нас. И так мы можем начать ощущать Творца.
Пункт 7. «Святы будьте, ибо свят я, горе земле, покрывшейся саранчой, в час, когда Творец создал мир и хотел раскрыть глубину, выявляемую из скрытого, свет, выявляемый из тьмы. были они неразрывно взаимосвязаны друг с другом. Поэтому из тьмы вышел свет, а из скрытого вышла и выявилась глубина. И одно вышло из другого. Из добра вышло зло, а из милосердия вышел суд. И все содержалось одно в другом. Доброе начало и злое начало, правое и левое, Исраэль и остальные народы, белое и черное. И одно зависело от другого.
Это, как мы говорили раньше, он продолжает, почему эти главы, они находятся рядом. Здесь очищение, а здесь святость. То есть сначала мы очищаем килим, исправляем килим, мы впитываем всю ступень бины, а затем с ее помощью мы исправляем желание получать наше, оно получает ради отдачи. Это уже ступень святости. Это называется «будьте святыми». То есть подняться, сначала мы говорили обо всем раскрытии зла и его исправлении. Подняться нужно выше него. Это первая ступень. Первая ступень. А во второй главе он говорит о постижении уровня святости. Поэтому мы говорили о том, что эта глава содержит в себе две этих части.
Пункт восьмой. Весь мир полностью проявляется не иначе, как в едином соединении, полученном от слияния всех его сложных переплетений. Свойства суда и свойства милосердия, Малхут и Бина, были слиты и сплетены между собой. И поэтому, когда мир осуждается судом, то это суд, включенный в милосердие. Когда мир осуждается судом, то это суд, включенный в милосердие. Малхут, включенный в бину. Если бы не это, не мог бы мир существовать даже на краткий миг.
Миром называется Малхут. Если бы Малхут не соединена была с биной, то, конечно, она бы полностью исчезла в этом большом желании получать своем, ощущала бы только пропасть, тьму и растерянность. Но поскольку разбиение было прежде сотворения мира, в мире Никудим еще, в наших корнях, там произошло разбиение, и вошли искры отдачи в желание получать, затем возникает мир Рабия и строение Адама Ришон, и в каждой детали желания получать есть искра отдачи. И за счет этого, если светит свет, то эта чистота света пробуждает ту самую точку, ту искру, которая находится в желании получать, и называется искра бины, которая есть там из разбиения, и тогда желание получать может пробудиться. Оно пробуждается обратным образом. Оно видит свет, что-то светит ему, может быть, это попадает как тьма. То есть мир наш, когда свет приближается к нему, ощущает себя больше в темноте, в путанице, в растерянности, происходят кризисы. Но все-таки это ощущение, оно начинает приводить нас к поиску через тьму к свету. Поэтому эти состояния, они на пути к цели. И мы должны таким образом представлять себе правильно, что раскрытие зла это предшествует исправлению.
Ибо когда вершится твой суд на земле, то есть милосердие называется судом, праведности учатся жители мира. Могли же получать суд праведности, Малхут, вследствие соединения со свойством милосердия. Переплетение «атира» означает соединение и взаимодействие, договор о совместных действиях.
Чтобы все с помощью этого исправляется, с помощью участия между нами, партнерства, это другими словами поручительство.
11 пункт. «Приди и увидь. Не может человек очиститься ничем иным, как речениями Торы. Поэтому речение Торы не принимает нечистоту, поскольку это Тора, которая должна исправить нечестивцев».
Как раз-таки наоборот. как красная корова. Есть эликсир жизни, есть смертельный яд. Зависит от того, как использовать это. То же самое и в Торе.
А излечение находится в Торе, как сказано. Врачеванием это будет для тела твоего, исцелением для костей твоих. И очищение находится в Торе, как сказано. Страх Творца чист, пребывает вовек. Пребывает вовек, то есть всегда пребывает в этой чистоте и никогда не уходит из нее.
Итак, снова он говорит нам пока что об исправлении, об очищении, которое мы проходим на первом уровне, когда достигаем духовного. После периода подготовки, мы достигаем очищения, и оно продолжается, пока мы не заканчиваем. Там все 248 заповедей.
Пункт 25. И они называются сыновьями Творца.
Те, кто проходит очищение.
И поэтому святы будьте, ибо свят я Творец.
Они уже входят в святость и начинают становиться как Творец. На том же уровне начинают быть в слиянии с Ним.
Счастливы Израиль, которые не подменили эти слова никакими другими, то есть не желали ничего другого за святость свою, а только по-настоящему слиться с ней, как сказано, ибо свят я Творец, то есть слиться с Ним, а не с другим. И поэтому святы будьте, ибо свят я, Творец Всесильный ваш.
Что все эти состояния можно выяснить только с помощью всего этого тяжелого рассказа, который рассказывает нам Тора, Египет, выход из Египта, конечное море, стояние у горы Синай. Если соединитесь хорошо, если нет, то это место погребения, золотой телец, глава Мераглим, разведчики, захват земли и так далее. Человек должен раскрыть все это внутри себя, и только таким образом он достигает слияния с конечным состоянием. И несмотря на это, хотя что кажется нам процесс таким долгим, трудным, и кто знает, и кто может. Тора говорит, каждый пройдет это. И есть легкий и скорый путь, который называется Хишена. И все это в нас, все в наших руках. Если мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, то эти все забытия, эти состояния, те падения и нарушения, и прегрешения, и преступления, и жертвы, все, о чем мы читаем в Торе, это все происходит только лишь в осознании зла, а не в самом действии, в человеке. Это буквально на крыльях орлов мы можем пройти так вот надо всем. Это называется путь Хишена с ускорением. И Тора не обеспечивает нам путь ускорения. Это от нас зависит этот путь ускорения. Краткий и приятный путь. Но Тора рассказывает нам то, что соответствует закону. Если мы делаем, ничего не делаем, то состояние, которое мы раскрываем, мы вынуждены, мы обязаны продвигаться. Все пророки, начиная с Моше, который является великим из пророков, все его последователи писали о пути Бито в рамках времени. Они выражали это через света. Но то, где мы можем войти нашим свободным выбором и подсластить путь, и поднять себя с помощью света, силой света поднять себя наверх, об этом они не могут писать, потому что это происходит от нашего свободного выбора, от этого зависит. Лишь мы можем это сделать, и поэтому мы на изучении недельных глав изучаем это в каждой главе, что в сущности Тора требует от нас. И мы будем видеть это на протяжении всей Торы. Сколько бы мы ни читали, мы увидим все одни и те же вещи. И Зор говорит о тех же вещах, и Тора о том, как мы исправляем наше сердце, чтобы все желания были к отдаче, к любви к ближнему. Есть у нас еще отрывок, да? Пожалуйста.
Особый отрывок из главы Ахараймот. Вот как хорошо и как приятно. Пункт 58.
Ты тоже из нашей главы сегодняшней.
Однажды мир нуждался в дождях. Пришли к рабби Шимону товарищи. Увидев их, он произнес песнь восхождений. Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе.
Что это значит, что мир нуждается в дождях? Мир — это человек. Что такое нужны дожди? Это силы, с помощью которых приходит жизнь. Мы растем благодаря этому. Так что он говорит, все это придет только исходя из того, что приходят люди, как он говорит, они ненавидят друг друга и не могут поладить друг с другом, их отталкивая друг от друга. И
пункт 58, вот как хорошо и как приятно сидеть вместе. Они не отделяются один от другого. Сначала они кажутся людьми, враждующими между собой, желающими убить друг друга.
Как сегодня в народе Израиля.
А затем снова возвращаются к братской любви.
Будем надеяться, что отныне и далее.
Творец говорит о них, вот как хорошо и как приятно сидеть братьям и также вместе.
Что и он готов сидеть с нами вместе. И поэтому споем эту песню.
Ine matovu manaim shevet achim gam yachad. Ine matovu manaim.